Шалом, рав Лайтман.
Здравствуйте, рав Лайтман.
Привет.
Я хотела рассказать вам о Ширан. Ширан, она учительница начальной школы. По вечерам она работает как курьер посыльный в ресторанах, чтобы увеличить доход. Когда я услышала историю Ширан, я сказала себе, представляешь себе ситуацию, когда она приходит с пиццей и открывает ей дверь ее ученик. Я бы просто закопал себя в землю от стыда.
Нет. Я думаю, что мы находимся здесь в рамках, которые не мы сами устанавливали. И в этом нет ничего постыдного. А напротив, есть в этом чувство собственного достоинства, гордость, что я учительница, правильно. Но поскольку у меня нет выбора, я не иду на какую-то другую должность. Но учительница со всем своим низким доходом, я должна восполнить то, чего мне не хватает на жизнь. Я не думаю, что человеку вообще нужно стыдиться того, чем он занимается. Но только в том случае, если это он делает не для блага других, а скорее, когда причиняет какой-то вред.
Я думаю, что тот, кому должно быть стыдно, это не Ширан. Я думаю, что нам как обществу должно быть стыдно.
Может быть, а может быть и нет. Может быть, общество определило, что на самом деле учительница в школе, не знаю, сколько она там часов работает в целом, но мы установили, что мы не можем оплачивать ее должности так, чтобы она могла достойно прожить свою жизнь. Но если она хочет быть учительницей, она должна также знать, что должна заботиться о заработке, о восполнении его.
Смотрите, я как отец четверых детей, моя мечта была, чтобы они были учителями. Сегодня, когда они уже выросли, если они соберутся стать учителями, это значит, что я должен буду поддерживать их финансово всю свою жизнь, и поэтому я не хочу, чтобы они стали учителями.
Понятно.
Почему существует такой разрыв между нашим признанием учителей как формирующих и воспитывающих наших детей и уровнем государственной оплаты их труда, который мы установили для учителей? Это просто ниже плинтуса. Как сделать, чтобы в этой стране учитель получал зарплату? Я не говорю, что он должен быть миллиардером, но чтобы получать достойную для жизни зарплату. Как достичь такой ситуации?
Это общественное мнение, не могу сказать, но есть такие страны, не помню.
Как Швейцария, например.
Да.
Так вот, у нас, если пока ты не с 15-летним стажем по профессии, ты не можешь заработать нормально. Что значит доставлять пиццу по вечерам? Моя учительница моих детей, это то, что я хочу, чтобы она делала по ночам. Я хочу, чтобы она думала о детях, подготовилась к завтрашнему дню, подобрала материалы, подготовилась и рассказала родителям, что она сделала. Почему мы так выстроили что-то такое подобное?
Ну, выйди на демонстрацию, вырази свое мнение. Твой парламент устанавливает все возможные законы, а у тебя есть пути, когда ты их можешь изменить.
Моем ощущении здесь должно измениться что-то более фундаментальное. Это не что-то там, то, что можно решить демонстрациями или протестами. Что-то надо менять в нашем восприятии. Что значит для вас учитель?
Это не школьный учитель для меня.
Ну, я спрашиваю про школьного учителя. Как вот у вас есть дети, вы отправляете их в школу?
Чтобы учил их писать, читать.
Что вы ожидаете от учителя? Чему он должен научить твоих детей?
Я не вижу, чтобы он учил чему-либо вообще.
Но не то, чтобы вы хотели сделать, если вы отправляете своих детей в школу.
Ну, для этого должно общество отличаться, родители должны быть разными, им нужно знать, чего им не хватает, чтобы их дети могли понять, как действовать в жизни. Но это не то, что происходит.
А что должно произойти?
Я хочу, чтобы мои дети учились, знали, как школа строит их, что они получат, как они будут формироваться, благодаря учебе в школе. Этого я не знаю. Для этого нужно еще и воспитывать самих родителей.
Так тут мы, в общем-то, есть полный пересмотр всей вообще концепции.
Конечно, полное буквально во всем обществе, от начала и до конца.
Дайте мне немножко вот эту картину, вот в этой ревизии. Какова роль учителя и какова роль нас как общества?
Учитель — это посланник общества, чтобы просвещать новое поколение.
А какой зарплаты он заслуживает?
Самой высокой. Нет более высокой профессии, чем учитель.
Настолько?
Именно настолько.
Ну, скажем, по сравнению с врачом?
Врач меньше. Врач заботится о теле. А учитель, он помогает ученикам развивать душу.
Очень сильно.
Да, так оно и есть. И к учителю обращается не по имени или как-то еще, а учитель. Вот так вот, учитель. Это самое высокое звание. Во все времена и в любом возрасте. Если я собираюсь чему-то научиться, я также обращаюсь к тому, кто меня учит этому, учитель.
Как родители должны относиться к учителям?
С уважением. Так что это человек, который находится немного ниже самого Творца, потому что он учит нас, как относиться к Творцу.
Секунду, я не понял, вы сейчас что-то добавили.
Учитель — это наставник в пути, это тот, кто развивает мое правильное отношение к обществу, к жизни. К жизни и смерти, ко всему. Учитель — это буквально представитель высшей силы в моих глазах здесь, в этом мире.
Потрясающе, спасибо. Космическое агентство НАСА выступает с миссией, которую до сих пор мы видели только в научно-фантастических фильмах, пытаясь сбить астероид, который, возможно, двинется по направлению к планете Земля. Они отправили сейчас ракету, которая должна столкнуться с астероидом через 10 месяцев, и они собираются проверить, насколько хорошо она сможет сбить астероид со своего пути. Говорят, что при ударе астероида, если, не дай бог, такое произойдет, это может быть катастрофа. Вы считаете, что мы доживем до такого дня, когда наука сможет защитить нас от такой угрозы столкновения астероида с планетой Земля?
Я вообще не думаю, что это нам нужно. Я думаю, что силы природы и законы природы устроены таким образом, что если мы хотим существовать, мы будем существовать. Не то, что мы должны брать это в свои руки. Но от нас зависит то, что прийти к состоянию, в котором бы будущее планировалось и развивалось для нашей пользы. И мы просто должны находиться в хорошем согласии с ним, чтобы идти в правильном развитии каждого человека и людей в целом в общественном плане, а все остальное в отношении силы событий, которые могут прийти и происходить вне человеческого общества, нам об этом не следует беспокоиться. Ничего с нами плохого не случится, если мы изнутри себя и между собой в человеческом обществе существовали бы правильным образом.
То есть вы говорите, что придет астероид, так и придет.
Есть тысячи таких сил и событий, которые развиваются вокруг нас, и мы не должны ничего бояться. Мы должны только беспокоиться, чтобы хорошо относиться ко всем известным законам, которые нам известны. То, что мы знаем, нам этого достаточно, чтобы быть с этими силами в хороших взаимоотношениях. И не вмешиваться, и не входить в наши всевозможные расчеты. Нам нужно правильно относиться к тому, что мы можем.
Так, на что вы определяете нашу защиту?
В наших отношениях к природе.
Как вы определяете наши отношения? Что значит правильное отношение?
Отношения в связи и любви. Даже с теми телами, которые находятся в каком-то месте. Вся природа — это единый закон, закон взаимной связи, хорошей и доброй. Ее высшим условием этих законов, ее высшим условием является связь, любовь, внимание, взаимовключение. И к этому мы должны всеми своими силами на всех наших уровнях тоже относить себя.
Так если мы видим какой-то астероид, если мы будем ощущать по отношению к нему любовь, он что, изменит свое направление?
Мы находимся в системе, которая на всех уровнях, неживом, растительном, животном, говорящем, взаимосвязана. И то, что должно произойти, произойдет. Нам нужно просто участвовать в правильном и добром виде. И закон взаимного внимания и высшего обвинения — это отношение между нами, людьми.
То есть любовь, она не по отношению к астероидам?
Ты также влюбишься в астероиды, если будешь относиться с любовью к людям.
Спасибо. Потрясающе. Как нужно обращаться к учителю?
Учитель, мы так должны к нему и обращаться, учитель. И действительно, в течение долгого времени так оно и было и принято. Называть учителя в разных культурах, когда называли только учителя по имени. Учителя, не иначе, не его имя и не что-то другое, какое-то другое звание, а именно учитель, потому что понятие учитель является самым высоким, самым высоким.
Спасибо. Водители автобусов на дорогах Негева рассказывают в последнее время, что они очень боятся выходить в ночную смену, потому что в последнее время бедуины бросали камни в автобусы, направляющиеся в Эйлат и возвращающиеся из Эйлата, и армия обороны Израиля также недавно объявила, что в случае войны вооруженные силы не пройдут через Вади-Ар из-за опасений, что израильские арабы будут бунтовать в этом регионе. После всех беспорядков, произошедших несколько месяцев назад в смешанных городах и других событий, в Кнессете сейчас скоро начнутся экстренные дебаты, посвященные насилию и подстрекательству израильских арабов против евреев. Вот теперь во всем этом бардаке есть два подхода. Есть один подход, который говорит только о силе. Пока вы не войдете и не разобьете все эти элементы насильственные, там не будет спокойствия. На другом конце шкалы есть позиция, которая гласит, что ничто вам не поможет, пока вы не создадите здесь государство, которое будет действительно, а не как будто для всех граждан. Измените гимн, который будет подходить не только евреям, и дай каждому человеку здесь ощущение, что он равноправный гражданин, и иначе у тебя не получится здесь расслабиться. Где вы находитесь между двумя этими позициями?
Позиция очень проста. У арабов много территории, много места, и у них нет доброго намерения, чтобы жить с нами в мире. Я это видел собственными глазами. И поэтому у нас нет выбора, кроме как оградить нашу территорию и сделать ее только для нас. И даже более того, чтобы на этой территории мы жили согласно законам народа Израиля. Что называется, возлюби ближнего своего, как самого себя, а иначе у нас ничего не получится. Не изолироваться и не устанавливать то, в чем мы добьемся успеха.
Я хотела спросить о людях, которые уже находятся здесь, люди, которые живут здесь, например, в Яфо, например, в Хайфе, например, во многих-многих местах, где города смешанные, они решили остаться здесь, они живут здесь, они были здесь еще до нас. Сегодня они граждане государства Израиль. Что я, как израильтянин, могу сделать, чтобы дать им почувствовать лояльность и преданность этому государству?
Ты этого не можешь сделать. Они не хотят этого, и этого не будет. И так ты ищешь какого-то оправдания, когда же они станут лояльными гражданами государства Израиль, государства евреев? Они вообще не думают в этом направлении ни сегодня, ни на будущее. Но с каждым днем они все больше и больше удаляются от этого. И чем больше ты даешь им автономии, независимости или еще чего-то, свободы, они будут требовать все больше и больше. Нет у тебя решения. Решение оно только свыше, чтобы ты был таким, каким ты должен быть, евреем, говорить о связи, о единстве в соответствии с законами природы, которые ты раскрываешь и понимаешь их. И тот, кто хочет, пусть будет вместе с тобой, а тот, кто нет. Так вообще, по сути дела, на земле Израиля нет у него места. Я не говорю о стране, я говорю о понятии. Это очень большая проблема. И нам нужно понимать только то, что мы можем сделать, и чего мы не можем сделать.
Как должна выглядеть эта страна?
Эта страна должна выглядеть так, чтобы она стала страной воспитания. И это она может принимать только при условии, если человек, достигший его границ, войдет в него, если он хочет получить, возлюбить ближнего как себя.
Это единственное условие?
Единственное, независимо от того, кто бы это ни был, но он должен принять это воспитание утром, получать его днем и ночью без перерыва.
Это шире, чем детские сады и школы?
Это от начала жизни и до конца жизни, и выше всей жизни.
Это как будто такая общая, полная такая израильская молитва, чтобы здесь было состояние «возлюби ближнего»?
Да, для всех, неважно, евреев, арабов, неважно, кто бы ни были.
Мне кажется, что это страна из сказок.
Да, но если бы мы пытались понять ее и выстроить, не было бы у нас проблемы. Потому что это то, что мы хотим определить и устанавливаем. Тогда как если мы устанавливаем здесь насильно, это государство, и также еврейское, я не могу сказать, что, потому что евреи от слова «единство» — «иуд», «ихуд». Где здесь связь и единство? Словом, мы строим здесь что-то, чего нельзя построить, и нет у этого никакой основы.
Перейдем к следующей теме. Ну, нам полагаются поздравления, Рав Лайтман. Согласно рейтингу газеты «Экономист», Тель-Авив поднялся на первое место в мире как самый дорогой город, дороже, чем Париж, и даже дороже, чем Нью-Йорк. С одной стороны, израильский шекель еще укрепляется, но прогноз роста очень высок, и экономическая ситуация в стране относительно отличная, несмотря на тяжелые 2 года, которые мы пережили. И вот мой вопрос к вам. Что говорят в Кабале? Почему евреи и деньги, они хорошо сходятся?
Я не думаю, что все тут идет хорошо и что это идет вместе. Прежде всего, то, что сильный шекель — это нехорошо. Не обязательно это хорошо. Это мешает инвестициям. Ты знаешь, ты ведь профессионал в этом. И поэтому я не думаю, что это хорошо. Я не думаю, что это также привлекает сюда людей, чтобы приехать сюда, вкладывать, обретать что-то. Я не думаю, что это хорошо также и для жителей самой страны. Кто из молодых пар сегодня может даже мечтать о покупке квартиры? За последние несколько лет я вижу, что цены выросли вдвое. Как такое может быть, что та квартира, которая рядом со мной, которую я купил, скажем, за $50, сейчас стоит $100? Это совсем нехорошо, такие цифры. Я имею в виду, что вдвойне стало.
Смотрите, если я смотрю здесь на разрывы между секторами здесь в стране, и вспоминаю, что когда я была ребенком, было понятно, что есть кто-то, кто немного богаче, есть кто-то, кто чуть-чуть меньше богаче, но пробелы были не такими уж большими. И Когда создавали государство, строили государство, которое должно было быть теплым домом для каждого еврея в мире, независимо от того, откуда он пришел. Допустим, мой дед приехал из Йемена. В Йемене он был богат, но его там полностью раздели, и он приехал сюда ни с чем, вот так вот начал с нуля. Или кто-то пришел сюда бедный, и приняли всех одинаково. И я имею в виду, что это место... Кто бы ни пришел сюда, было ощущение, что все входят в семью, в дом. Но сегодня идеал и самое почетное дело — это стать миллионером в как можно более молодом возрасте, и вы станете не только миллионером, но и купите машину за 1,5 миллиона, чтобы выколоть всем глаза, чтобы все сдохли от зависти. И это символ успеха, и о нем мечтают. И как получилось так, что мы так далеко отошли от той идеологии единого дома, который всех обнимает, и стали с таким большим разрывом?
Спроси своего деда, у меня нет ответа. Основа создания государства у него была гнилая, социалистическая, коммунистическая. Было также сочетание с религией, и все это было неверно. И по сей день это так. Смотри, что у тебя происходит в Кнессете. Это зеркало, которое показывает тебе весь народ Израиля, из чего он состоит, к чему тянется, какова его мечта.
Если я хочу на секундочку вернуться к тому, о чем мы говорили ранее, если я смотрю на годы, которые мы жили в изгнании среди народов мира, евреи всегда занимались бизнесом, почему-то всегда их голова работала в направлении бизнеса. Давайте вот это соединим с тем и так далее, и все выходит хорошо. Банковское дело или там, неважно, что-то там двигать туда-сюда, у них все хорошо было в бизнесе. И несмотря на то, что их постоянно унижали, им все равно удавалось как-то это все делать. И вот мой вопрос, почему евреи и бизнес идут хорошо? Что вот в уме еврея? Почему он торгует?
Потому что евреи мне всех других народов, потому что мудрость, которую он получил, есть мудрость, позволяющая ему позаботиться о своей эгоистической природе. Но если он правильно отделяет свой ум от своего эгоизма, что его ум может правильно заботиться об эгоизме, правильно относиться к нему, излечивать его, тогда он использует свой ум таким образом, что главное — это заработать, главное — добиться успеха. И слава Богу, что мы немного выше поднялись всевозможных помех и ограничений религиозных, и мы можем добиться успеха на всех, получить прибыль на всех. Затем появляется государство Израиль, оно процветает, евреи везде хорошо зарабатывают и устраиваются, но мы получили этот разум не для того, чтобы преуспеть и над народами мира, а чтобы преуспеть в себе, над своим эгоизмом.
В чем точно преуспеть?
Позаботиться о нашем эгоизме, чтобы мы смогли воспитать себя, чтобы мы исправили себя так, чтобы наш эгоизм, он был исправлен.
То есть вы говорите, что еврейская голова хорошая, она нужна не только для того, чтобы делать бизнес?
Нет, не только, но и не вовсе не для этого.
Так а для чего?
Для того, чтобы позаботиться о нашей природе зла, о нашем эгоизме, который превзошел все границы, и поэтому мы приобретаем и преуспеваем среди всех народов мира. Но нам нужно повернуть наши чувства, наш разум, нашу способность на исправление себя и подать этим пример другим, как пользоваться теми же силами природы, когда мы поднялись в этом выше животного уровня, и тогда мы становимся людьми, уровнем говорящей.
Как выглядит человек, который человек?
Возлюби ближнего, как самого себя, вот и все.
У него есть деньги?
Это не так ему важно.
Он силен в бизнесе?
Это ему не важно. Он живет в любви ко всем. И так все ко всем, и так он строит свое общество.
Потрясающе, спасибо. Я хочу рассказать вам об Офик. Офик — это 14-летняя девочка, которая в течение многих лет страдал от бойкота, изоляции, насилия в школе. Сегодня она возглавляет патруль бойкота. Что такое патруль бойкота? Она создала группу детей, чья миссия — поддерживать, которые пострадали от социальных бойкотов, и их укреплять. И к ним пришла одна девочка по имени Элиан, и все ее, весь класс ее как бы ее бойкотировал до этого. И вот дети этого патруля, созданного Офиком, они удивили Элиан в день рождения. Они приехали к ней и сказали, что мы отныне твоя семья, и ты больше не будешь одна.
Очень волнующе, очень, и я тоже это знаю. Можно буквально почувствовать себя, как чувствует эта девушка, девочка, когда ее не приставали.
Сегодня многие дети находятся в этой ужасной ситуации.
Ну, мы построили такое общество, неудивительно, что это у нас происходит.
Они чувствуют такой... Они чувствуют вот от этого плохого отношения к ним, что как будто у них нет места в мире, они вообще не хотят жить.
Да-да, есть такие, которые на самом деле это делают.
И вот мой вопрос к вам. Если бы вы могли вот этой Офик, вот этой, этой героине, которая организовала этот патруль, дать ей какой-то совет, как она может укрепить мальчика или девочку, которых изгоняли, унижали?
Она уже знает, она это сделала, ты сам же говоришь, патруль.
Да, но дайте ей совет, как стать сильнее, когда она уже приходит к кому-то.
С помощью того, что она учит других, создает рамки, которые помогают, и что в этом патруле она действительно получит самую большую силу, которая может быть в нашем обществе, чтобы этот патруль был как объемлющим весь народ, чтобы никто не чувствовал себя, что он ниже других, а наоборот, что вся его мечта — это подняться над тем, что ему делают больно, и, несмотря на это, заботиться обо всех, выше этого быть. Это значит, что если мне хотят причинить какую-то боль, я обнимаю в ответ вот настолько. Это называется «все преступления покроют любовь».
Кого я обнимаю?
Тот, кто хочет прийти ко мне в том, когда он хочет просто опустить меня.
Откуда ребенок, который находится один напротив всех, берет силы, чтобы обнять?
Нужно его научить этому. Когда на самом деле самое сильное оружие против ненависти — это любовь. И она победит.
А когда он один?
Он не должен чувствовать, что он один. Мы должны рекламировать общество, которое способно дать поддержку всем, как детям, так и взрослым.
То есть вот этот патруль... Офик — это действительно будущее?
Да, это пример общества, которое таким образом должно быть построено.
То есть вот эта девочка по имени Офик, она нам, в принципе, рисует вот этот, символизирует для нас этот горизонт, тоже на иврите Офик, на котором всем нам нужно развиваться как общество.
Да, да.
Спасибо.
Ты присоединяешься к одному из патрулей?
Ну, я бы действительно пожелал ей как можно больше успеха. Невероятно. В Зимбабве. В Зимбабве как очень мало психиатров, потому что они придумали проект. И проект называется очень просто. «Бабушка вместо психиатра». И в обществах таких определили таких бабушек, которые помогают людям, страдающим психическим расстройством, депрессией, и они обнимают их, слушают, говорят слова утешения, поддержки. И успех проекта был ошеломляющим. Резкое падение уровня депрессии, самоубийства, результаты были лучше, чем было достигнуто психиатрическим лечением. Что это за сила? Что это за магическая сила?
Это сила любви, участия, близости, теплых объятий. Кроме этого, человеку ничего не нужно. Кроме этого, есть высшая сила. Это больше, чем все лекарства. Это включает все в себя. Что это такое? Это что-то, выше чего нет ничего.
Сейчас, когда вы говорите, я вдруг вспомнил мой дедушка, благословенная память его, когда я был подростком, ему уже было 90 лет, и у меня не было лучшего друга, чем мой дед. Я с ним сидел и заботился о нем, и это был мой лучший друг, самый лучший. Я чувствовал, когда я нахожусь рядом с ним, как будто меня окутывает какое-то облако спокойствия. Я даже не знаю, как это объяснить. Это не слова, которые он говорит, или всякие там советы, или рассказы. Это что-то, как будто он мне дает какую-то энергию, которую я совершенно не знаю, как подключиться самостоятельно. Что есть в этих пожилых людях, что окутывает вас такой уверенностью, безопасностью? Откуда эта сила?
Прежде всего, это мудрость жизни, это заглазие с тем, как эта жизнь протекает, это любовь к молодому поколению и даже менее чем молодому, подрастающему. И все, что получает ребенок подрастающего поколения, все это ставит его в правильное положение относительно высшей силы, высшей силы. И тогда он начинает получать внутри отношения, скажем, своего деда, начинает получить особое свечение свыше от Творца, от высшей силы, от природы, общей природы. И тогда он чувствует, насколько вся природа, все силы добра через его деда приходят к нему. То есть дед — это как связующее устройство с доброй силой творения.
Потрясающе. Мы привыкли к пробкам на дорогах, но сегодня есть мировая, международная пробка. После кризиса короны товары застряли в пространстве международной торговли, и в цепочке поставок нанесен серьезный ущерб. И говорят о сбоях в очень и очень больших временных рамках. Вот, например, сегодня в Израиле вы заказываете машину. Если через полгода вы ее получите, вы счастлив. В результате появилась новая мысль, которая гласит, что страны должны перестать зависеть от мировой торговли и мировой цепочки поставок и начать производить у себя на месте все, что необходимо им для жизни. Я вспомнила те дни и времена, когда в Израиле, например, производили машину Сусита. Например, что вы думаете про эту идею, что каждая страна с настоящего момента, ну, скажем, через 5-10 лет, поставит собой такую стратегическую цель, что я просто произвожу для себя все, что мне нужно. Что вы думаете о такой концепции?
Я не думаю, что это идет на новом направлении с процессом развития.
Почему?
Потому что все развитие ведет к тому, что идите и зарабатывайте друг на друге.
Но вы видите, что сейчас из этого происходит, что вы застряли?
То, что ты вызываешь пробки в пути, это твоя проблема. Но то, что направление развития должно быть в интеграции, во взаимодополняемости, это совсем другое.
Но смотрите, если бы также было меньше перемещения вещей с места на место, вы бы сократили очень сильно загрязнение воздуха в экологическом аспекте?
Я так не думаю. Не думаю. Я вижу, что также и в уровнях неживом, растительном, животном, и человек тоже относится к животному уровню по структуре своего тела. Наши части тела, тем не менее, остаются такими, какими они есть, и не то, чтобы они приобретали другую форму в течение тысяч лет, которые мы видим.
А чему вы учитесь от этого?
Что сердце должно быть сердцем, легкие легкими, а печень печенью и так далее.
Человечество, на ваш взгляд, это единое тело?
Единое тело, и в этом теле, и каждая нация, и у каждого места есть определенная роль.
А что делать, когда есть пробки, что-то застряло?
Поговори об этих пробках, объясни себе и другим, от чего они зависят, и ты увидишь, что если ты правильно будешь объединиться к связи между странами, между народами, между обществами, вообще к снабжению, тогда ты увидишь, что у тебя нет с этим никаких проблем. Во-первых, мы все также боремся. Мы боремся также все с проблемами загрязнения и так далее. Перестаньте перенаправлять корабли из порта в порт из-за каких-то глупостей. Ограничьте себя, начните производить только то, что необходимо для существования, и при этом перемещать товары отсюда туда, а не то, чтобы тебе было главное заработать, и где я еще могу продать свой товар, там засорить еще что-то. Нет, нам не нужно настолько пересылки этих товаров и снабжения, а только самое необходимое для сбалансированной жизни. Если ты это сделаешь, ты не только не будешь видеть ни загрязнения, ни пробок, ни инфляции, ничего не будет. Все придет к нормальному существованию. И все мы будем жить спокойно в том, что есть.
Вот это видение, что весь мир как единый организм, это видение...
Будущее. Это нацелено на будущее, к чему мы должны прийти.